поклоняемся, выполняем упасану божествам, такие как Арати, Пуджа, для того, чтобы воссоединиться с чудесными, просветленными качествами божества, войти в его измерение, чтобы получить их благодать, часть энергии. И существует 8 цветов поклонения, что означает 8 уровней понимания в поклонении любому из божеств. И первое означает знать текст и перевод, смысл. Первый текст, второй смысл. Третий означает зарождать светящуюся форму божества, медитировать на светящуюся форму божества во время упасаны. И зарождать чувство благоговения преданности, а внутри божества зарождать чувство божественного величия. То есть представлять светящуюся форму божества в том мурте, которому мы поклоняемся. И четвертое означает мысленная речь. Порождать мысленную речь означает то, что мы поем, мы на уровне мысли передаем божеству. Например, если мы поем «Джей Лакшми Мата», то мысленная речь означает, мы мысленно обращаемся «Слава тебе, мать Лакшми». Пятый цветок означает делать подношения. Это сложное уже. Чем дальше, тем сложнее. Мысленное подношение означает, вы излучаете богинь подношений, и богини подношения делают арати вместе с пуджари, только мысленно. Это значит, надо узнать, как выглядят богини подношений, как их излучать, что они держат и как подносить. И следующее. Мы сами преображаемся. Это шестой цветок. Мы сами преображаемся в божество медитации, то есть такого юного, начинающего дататрию, похожего на нас. То есть мы в облике божества делаем поклонение. Следуя принципу Шайва Сиддханты, ни Шива не может поклоняться Шиве. То есть, не будучи божеством, ты не можешь поклоняться Богу. И седьмой, мы представляем божество в его чистом измерении внутри мандалы, внутри дворца. Для этого надо знать, как это представлять. Наконец, восьмой, мы представляем полное единство. Я и божество, мы стоим на одной платформе. Мы одно сознание. Нет разницы. Пустота внутри меня и абсолют внутри меня, и пустота и абсолют внутри божества – это один и тот же абсолют. Мы в недвойственном, в нераздельности с божеством. Таковы 8 цветов поклонения, которые надо осваивать очень постепенно, поскольку их освоить сразу все невозможно. Быть садху означает задаваться конечными вопросами бытия. Например, что является источником этого мира? Как положить конец рождениям и смерти? У йогов есть такая привилегия, если все обычные люди заняты, как выжить, как купить машину, как найти спутника жизни, как воспитать детей, то у саньяси или йогов, или у карма-саньяси есть такая привилегия направлять свой ум на конечные вопросы бытия. И тот, кто направляет свой ум на конечные вопросы бытия, он имеет шанс на освобождение. Не направляя ум на вопросы, на фундаментальные вопросы, кто есть Бог, кто есть я, что есть этот мир, невозможно вырваться из сансары. И вся духовная жизнь, йога – это направление своего внимания на эти конечные вопросы бытия. Если мы не направляем на конечные вопросы бытия, мы не можем освободиться от сансары. Если мы направляем, что тот, кто что-то сказал, сколько он заработал, сколько мне заплатят, какого цвета обои, какой красивый номер у вас, а там сколько, а что там, а этот что сказал. И так с утра до вечера. И нам не хватает направить ум на конечные вопросы бытия, мы не имеем шанса освободиться. И быть йогом – это значит направлять ум всю жизнь непрерывно на конечные вопросы бытия. Но это не так-то просто. Сначала ученик учится это делать интеллектуально, аналитически. Это несовершенный метод, но без этого не обойтись. Мы должны задавать вопросы, что есть брахман, что есть майя, каково отличие дживы от майи. Изучить философию. Для этого надо изучать философию. Это называется юкти. Хоть и это состояние от ума, и многие критикуют, что это путь ума, но без этой ступени не пройти дальше. Это абсолютно необходимо. Вот такая привычка направлять философски, интеллектуально ум на конечные вопросы бытия, она должна закрепиться, потому что иначе ума не будет шанса. А затем, когда мы преуспеем, надо научиться это делать неумственно, созерцательно. Созерцание – это непрерывное направление ума на источник бытия. В истинной нидитхьясане созерцается только брахман, только абсолютная истина. Например, не созерцаются что-то ниже. Например, дыхание, чакры, элементы и прочее. На пути нидитхьясаны созерцается только источник всего этого, то есть Бог. И путь нидитхьясаны – это научиться так созерцать, чтобы непрерывно созерцать Бога. Истина заключается в том, что мы находимся в многомерной иллюзии. Ничто из того, что мы считаем реальным, не существует. Все это многомерная иллюзия в нашем сознании. Обычно мы считаем, что мы живем во Вселенной. На самом деле, правильнее было бы сказать, что Вселенная внутри нас. Но это очень сложно понять. И двигаться по пути исследования Бога означает прозревать несколько таких истин, как пустотность всего. Пустотность означает, ни одна вещь не настоящая. Но внутри любой вещи, внутри любого восприятия есть чистый недвойственный свет, пустота. При более глубоком растворении эта творческая пустота есть сам Абсолют. Например, если бы мы взяли сейчас и мысленно представили, что весь этот зал растворяется до пустоты и света, а также коврики, камеры, трон, божества и окружающие нас люди. И что есть пространство чистейшего, яркого, пустого света. И у него нет ни начала, ни конца. Вот так можно представить принцип пустотности всего. Вот как оно устроено все на самом деле. Принцип иллюзорности всего. Иллюзорность означает, что оно не имеет настоящего существования. Оно имеет кажущееся существование, возникающее в нашем сознании в силу кармических причин. Также важно постигать совершенный и чистый характер всего. То, что все проявляется, это есть совершенная энергия этой чистой пустоты и света. Вот нам кажется, что что-то грязное, что-то чистое. Что-то красивое, что-то некрасивое. Ну, например, божество в храме красивое, оно чистое, ему поклоняются, подносят цветы. А свинья на улице бегает. Никто ей не поклоняется и не нанесет цветы. Она грязная. Это так с двойственной точки зрения. А с точки зрения изначальной чистоты, свинья тоже состоит из света. В ее основе чистота и пустота. То есть она в основе тоже чиста. С более широкой точки зрения. В абсолютном смысле. Наконец, также прозревать то, что мир не разделен с умом. Мир и ум – это одно и то же. Например, как бы вы посмотрели на мир, если бы поняли, что все это части вас самого. Это как в сновидении. В сновидении, когда мы видим сон, мы видим, кажется, что мы видим город, дома, людей. Но это все наш сон, это внутри нашего сознания. Это как заходит женщина в лифт, и за ней какой-то мужчина. И женщина пугается и спрашивает. И мужчина как-то неестественно ведет себя. И женщина пугается и спрашивает, а что вы собираетесь делать? Он говорит, не знаю, мэм, это же ваш сон. Вот таким же образом, если бы мы представили, что весь мир является проявлением нашего сознания, только не поверхностного, а глубинного, мы были близки к картине мира Васиштхи. Итак, прозревать пустотность, прозревать иллюзорность, прозревать изначальную чистоту и совершенство, прозревать нераздельность с умом. И следующее – прозревать игру. Игру и энергии этого чистого совершенного состояния. Пять прозрений, пять откровений, которые садху получает на духовном пути. Например, с точки зрения нашего двойственного видения, мы сюда все прилетели на мероприятие. Так? Или сейчас проходит лекция. Потом мы полетим домой обратно. А с точки зрения недвойственного видения, это происходит игра энергии Шивы, игра Дататрии. Чистая, совершенная, пустая, просветленная. Игра энергии. И мы участвуем в этой игре. В зависимости от нашего прозрения, мы можем либо сознательными участниками этой игры, либо бессознательными. Когда мы бессознательные участники этой игры, мы находимся под воздействием кармы, сансары, своих иллюзий. А когда мы сознательные участники этой игры, мы становимся проводниками божественного. Три вещи, которые держат душу в сансаре, это лока-васана, привязанность к конкретному месту обитания, деха-васана, отождествление себя с телом, и манушья-бхава, которая включает ашта-паша, 8 пут или веревок, таких как гнев, страх, стыд, уныние, связанность нормами социума, установленными правилами, клановое сознание, семейно-родовые кармы, отвращение, это еще называется, хрина, шока, пхая, ладжа, джобупса, шила, джата, кула. То есть это веревки, которые держат душу и занижают пхаву, наделяют его человеческим неведением, манушья пхава, вместо того, чтобы пребывать в дивья пхаве, в божественном мироощущении. И растворение этих пут, локавасаны, дехавасаны и манушья пхавы, это и есть задача йогина на пути освобождения. Например, видите, это божество, это Дататрея. Это наше божество, наше избранное божество. И в будущем, если вы еще не начали, вы очень много будете думать об этой форме, о Дататрее. Я бы сказал так, вы всю жизнь будете о нем думать. Потому что это то, во что вы будете превращаться, если вы вступаете в нашу традицию. Вот Дататрея – это как бы идеал йогина. Любое избранное божество – это то, во что он себя отливает в плане речи, тела и ума. И когда мы медитируем на просветленную форму Дататреи, мы очищаем карму тела. Дехавасана уничтожается. Например, мы привыкли считать, я мужчина, я женщина, у меня одна голова, две руки, мое тело такое-то, состоит из грубых элементов. А в йоге божества мы представляем Дататрею из светового, лучистого тела, пустого, в котором нет ни костей, ни плоти, ни желудка, ни вен, ни мышц. Тело и света. И мы представляем его с атрибутами, каждый из которых имеет магическое значение. Просветленное тело. Когда мы так длительное время сосредотачиваемся, мы замещаем наши представления. Я вот такое тело, я такой-то красивый, такой-то мужчина, такая-то женщина, такого-то возраста. На представление я имею тело Дататреи. И это тело пустотное, иллюзорное, подобное радуге, состоит из чистого света и наделено мистическими совершенствами. Постепенно наш ум привыкает к замещению, и дехавасана уничтожается, растворяется. Затем, кроме Дататреи, мы визуализируем окружение. Здесь видите лотосный трон, затем дворец, затем мандала. Все это у нас рисуется, будет тоже. Вы с ним ознакомитесь. Вот так уничтожается локавасана. Если мы привыкли считать, я живу в России, я живу в Украине, я живу в Индии, я живу на Земле, я живу в Индонезии, я живу в Европе. Все это локавасана. Мне нравится Европа, а мне нравится Индия, а мне нравится Индонезия. Это наши ограниченные человеческие представления, связанные с местопребыванием, обитанием, географией и двойственностью. А здесь мы медитируем. Я как божество живу в небесном дворце, и он имеет природу пустоты и лучезарности. И я как божество сам создаю чистую землю. Я как божество создаю сам свою вселенную. Если вы иногда слышали в лекциях где-то, когда я говорил, как стать творцом вселенной и так далее. Это же не пустые слова, это настоящая, говоря современным языком, технология. И мы здесь очищаем локавасану, представляя небесный дворец, представляя чистую страну и порождая вселенную из пустоты собственного сознания через семенные слоги, визуализации горы Меру и так далее. Наконец, манушья пхава. Человеческая пхава, основанная на гневе, на чувстве «я маленький», такое, на страхе, на стыде, на привязанности, на цеплянии за родовые, семейно-родовые кармы, клановые кармы, шаблоны общества, на привязанности и отвращение. И вот это все мы заменяем чувством дивья пхавы, гордости божества, величия божества. Это не имеет ничего общего с человеческой гордыней. Это такое особое величественное состояние «я абсолют». То есть я абсолютен. Это, тут нечем гордиться, это факт просто. Обычно люди гордятся тем, чего у них нет. Так? А то, что является фактом, даже и гордиться специально не надо. Например, вы не гордитесь тем, что вы человек. Так? Но вы и так знаете, что вы человек. И вы привыкли к этому. Таким же образом, боги не гордятся тем, что они абсолют в человеческом смысле. Это не является клешей. Вместо этого они пребывают в величии. Это естественно им быть величественными, быть абсолютными. Тут даже нет вариантов. И вот мы Манушья-бхаву, человеческое мироощущение, вытесняем, замещаем и растворяем дивья-бхавой. Поскольку Дататрия обладает неописуемым божественным величием, мы также зарождаем такое божественное величие. Кроме этого, мы зарождаем ум, как у Дататрии, недвойственное осознавание. Вот когда мы визуализируем божество, читаем мантру, существует три посоха – тело, речь и ум. И вот визуализация божества очищает тело, чтение мантры очищает речь и прану, а пребывание в недвойственном сознании, настройка на недвойственное сознание божества очищает ум. Таким образом, три наших измерения, три наших посоха очищаются. Вот это и есть способ очистить наши человеческие ограничения на пути освобождения. Локавасану, Дехавасану и Манушья-бхаву. То, что мешает нам быть освобожденными. Иногда люди слышат такие утверждения. Вы уже совершенны. Вы уже Бог. Вы уже есть Брахман. Расслабьтесь и как бы... И все хорошо, и примите это. И они, послушав, вдохновляются. Но через некоторое время, через несколько дней, они уже этого не чувствуют и думают, я снова несовершенен, я снова не Бог, у меня снова проблемы. Потому что должен быть пройден путь, и должны быть лока-васана уничтожена, деха-васана растворена, манушья-бхава растворена. А если их не растворить... Они все время будут сбивать это состояние, и никогда толком мы ничего не реализуем. То есть должен быть пройден путь очищения. Иначе будет так же, как в том рассказе про сову и ежиков. Мышей, которые хотели стать ежиками. Путь освобождения – это путь очищения. Воззрение прекрасно. Брахман воззрение совершенен. Но проблема в том, что наше внимание не сфокусировано на Брахмане, оно сфокусировано на житейских, индивидуальных, личных проблемах, на житейском, индивидуальном мировосприятии. И мы все это должны очистить. И это называется, такой процесс и есть созерцание. И существует 7 пхуми или 7 стадий просветленной реализации. Эти пхуми описаны в Упанишадах. И есть моя Упадеша, описывающая также подробности этой пхуми. Если вы ее прочтете, вы можете понять, на какой пхуме вы находитесь. И первая пхуми, она характеризуется 2 факторами. Пребывание в компании мудрых и изучение писаний. Вот если вы длительное время пребываете в компании мудрых, саньяси, гуру, и заняты изучением писаний, значит в это время вы находитесь на первой пхуме. Но это надо делать достаточно долго, лет 12. Если вы один день побыли в компании мудрых, послушали писания, затем пропали на 6 лет, затем снова приехали. Ну, вы будете, конечно, прогрессировать тоже, но по капле. То есть вы будете все время только подниматься на первую пхуми, а затем опускаться всю жизнь. Но чтобы утвердиться на первой пхуми, необходимо длительное время практиковать в компании мудрых, длительное время изучать священные тексты, жить согласно принципам йоги, правилам наставлений. Это значит, вы утверждаетесь в первой пхуме. У каждой пхуми есть вхождение, утверждение и завершение. Вхождение означает, вам открылась дверь в нее. Утверждение значит, вы утвердились и получили какое-то понимание, как жить таким образом. Завершение означает, вы полностью выполнили программу первой пхуми. Например, изучили священные писания, прослушали достаточно сатсангов, воспитали в себе нужные качества, накопили заслуги. Вы состоялись как практикующие на первой пхуми. И первая пхуми называется «Благое поведение» Шубхикча. Это значит, вы с точки зрения закона кармы вступили на путь исправления. То есть как души, упавшие в сансару, вы вступили на путь выхода из нее. Считается, что в сансару попадают непослушные Богу души. А первая пхуми – это хорошее поведение. Те, которые претендуют на освобождение за счет хорошего поведения. Ну, так вот, смешно это, но так оно и есть. И затем мы можем перейти ко второй пхуми. Так, вторая пхуми называется вичарана. Вичарана означает вступить в процесс шравана мананы нидхьясана, слушать наставления от гуру. Наставление от гуру, комментирование священных писаний называется правачан или сатсанг, когда объясняются вопросы, передача происходит. И Шравана означает слушать, открываться передаче, а затем манана размышлять над всем этим. А затем заниматься самому в тишине, в медитации, атмавичарой, самоисследованием. И вот когда вы живете так, вы на второй пхуме. Вторая пхуми характеризуется, если на первой пхуми вы научились соблюдать йогические заповеди, жить по йогическому распорядку, быть вегетарианцем, рано вставать, практиковать упасану, поклонение, соблюдать разные виды дисциплины йоги, слушать писания, жить среди садху. Вот это первая пхуми. То вторая пхуми говорит, уже этого недостаточно, а надо заниматься анализом, размышлением и самоисследованием. И вторая пхуми означает, вы занимаетесь атмавичарой. И вы стараетесь воспитать внутреннего наблюдателя. И вы стараетесь так его воспитать, чтобы постоянно быть в атмавичаре и всегда быть в состоянии внутреннего наблюдателя. И вот когда вы немножко занялись атмавичарой, это значит, вы вошли в первую пхуми. А когда вы утвердились во внутреннем наблюдателе достаточно хорошо, это значит, вы на стадии утверждения во второй пхуми. А когда вы непрерывно созерцаете в атмавичаре и не отвлекаетесь так, что вы не отвлечетесь, даже если за вами гонятся 7 разъяренных собак с утра до вечера, это значит, вы полностью выполнили условия второй пхуми. И 7 разъяренных собак – это шадрипу, 6 клеш. Кама, кротха, лобха, моха, мада, мацария. Их шестой отец эго, ахамкара, их порождающий. Некоторые думают, это буквально собаки, но это клеши, негативные эмоциональные состояния, которые могут нападать на нас. Но даже иногда буквально, если вы созерцаете хорошо в атмавичаре и на вас нападает собака, то вы не отвлечетесь, а используете этот момент для того, чтобы оставаться в созерцании, не потерять атмавичару. И вот вторая пхуми характеризуется тем, что вы не отвлекаетесь, и вы хорошо воспитали внутреннего наблюдателя благодаря атмавичаре, так что вот вы подняли голову от подушки, ваша атмавичара началась утром. Положили голову на подушку, ваша атмавичара закончилась, потому что ночью вы не можете, но днем вы можете. Это значит, вы утвердились во второй пхуми или даже завершили вторую пхуми. Тот, кто завершил вторую пхуми, уже не является обычным человеком, хотя он и не является просветленным. Он является наблюдателем жизни. Он является пребывающим в самоисследовании. Самоисследование атмавичары – это такое целое мировоззрение. Тогда вы можете перейти на третью пхуми. Так, третья пхуми означает, что ваша атмавичара дала плоды. И вы не только раскрыли внутреннего наблюдателя, вы раскрыли природу ума. И ваше сознание стало расширенным, распахнутым. И вы становитесь бесформенным йогином, тех, кого называют эк-йоги ниракар. Эк-йоги ниракар означает единственный эк. Йоги ниракар, то есть йог, не имеющий формы. И вот первый среди всех йогов ниракар – это Дататрия. Ваше сознание становится раскрепощенным, расширенным, свободно плывущим и распахнутым. И вместо точечного самонаблюдения есть всеобъемлющее присутствие. Когда всеобъемлющее пустотное присутствие, пустотное памятование обретено, и оно длится с утра до вечера, и круг дня замкнут, считается третья пхуми реализована. И все эти пхуми, все первые три пхуми еще считаются мирскими. Мирскими в том смысле, что в них еще не достигнуто просветление, освобождение, но они являются фундаментом. Четвертая пхуми является по-настоящему джняна пхуми. Это первая пхуми, в которой достигается освобождение и просветление. Она называется сатвапати. Пати означает владыка, сатва означает лучезарность, сияние света. Четвертая пхуми означает выполнено нидитхьясана, непрерывное созерцание брахмана и замкнут круг дня и круг ночи. Это означает, что созерцание, подобное небу, длится днем и проникает в сон со сновидениями. И вы пребываете как джняне большую часть суток, днем и в состоянии сновидения. Есть и другие признаки четвертой пхуми, но это главный признак. Это означает, вам больше не снятся обычные сны, а когда вы спите, вы, если видите сны, то вы созерцаете в снах. Вы осознаны во сне и созерцаете в снах, и вы что наяву, что во сне созерцаете одинаково. Но еще во сне без сновидений еще сознание не проникло. Потому что проникновение сознания в сон без сновидений – это следующее, пятая пхуми. Итак, пятый шаг – это пятая пхуми. Когда йогин силой своего сознания проникает и в сон без сновидений, и замыкает круг дня и круг ночи еще глубже. Он непрерывно пребывает в ананде, потому что проникновение в причинное тело – это проникновение в ананду, в изначальное блаженство высшего «Я». Такой человек находится словно во сне без сновидений, хотя и живет наяву. Он реализовал то, что называется состояние «джаград сушупти». «Джаград» означает «бодрствовать», вот как мы сейчас живем в бодрствующем сознании. «Сушупти» означает «глубокий сон». Когда сочетаются «джаград» и «сушупти», бодрствование и глубокий сон – это и есть состояние пятой пхуми. Например, вы осознаете явление этого мира, но ваш ум очень спокоен, очень отрешен, и одновременно вы в себе осознаете состояние, напоминающее сон без сновидений. Это состояние пятой пхуми. Шестая пхуми означает «осознается еще более высокое сознание» – измерение турья. Измерение турья превосходит глубокий сон. Йоги шестой пхуми – это настоящие святые, ситхи и просветленные. Просветление начинается на четвертой пхуми, но оно продолжается еще глубже. Это разные уровни просветления. Первый уровень просветленного – это четвертая пхуми. На четвертой пхуми уже дается титул брахмаджняни.